Сегодня 116-е занятие. Сейчас скажу. 166-е занятие. Мы двигаемся дальше, берем следующий пасук. Пасук из Тейлим, 117-й перек, первый пасук. «Восхвалите с Ашем, кол гоим, бехуха кол хаумим». «Восхвалите Ашем все народы», и снова другое слово, «дайте ему хвалу», «воспойте его», что ли, «все племена». То же самое. Значит, мы будем изучать сейчас этот пасук. Он несколько странный, потому что он не соответствует реальности. Сколько уже люди живут в человечестве. И я так ни разу не видел, чтобы народы Земли хваляли Творца Мироздания, в нашем понимании. Давид Хамелек говорит, что вот, восхвалите. Это странно. Давайте посмотрим, как Гемора комментирует этот пасук. Гемора цитирует его и говорит... Что делают здесь они? Что они здесь делают? Гемора удивлена. Я тоже удивлен. Я прочел Гемору. Значит, удивление. Какое отношение они имеют к этому? Реальность не такова. Что они здесь делают? Если он понимает, в том, как понимать Гемору, есть два варианта. Что на самом деле удивляет Гемору? Ну, первое простое понимание – то, собственно, Акодеш Боруху сделаем хорошего. И хвалишь тут за что-то хорошее. Был потоп. Ну, не за что хвалить. Весь Ямсов. За что хвалить? За тебя бьют, не хвалят. Это одно понимание. Гемора говорит, что ну, нам он сделал хорошее, ну а им-то что он сделал хорошее? Есть другое еще понимание здесь. Ну, вопрос такой. Может ли глухой хвалить композитора? Или слепой похвалить художника. В принципе, может. Например, те, которые никогда не изучал физику, скажем, касательства к этому не имеет, может сказать, Эйнштейн – великий физик. Это будет похвала. Почему? Он слышал про это, читал в газете. И на лекции, может, тоже услышал про это. Но эта похвала, она понаслышке. Не по существу. Так вот вопрос, могут ли другие народы хвалить Творца Мироздания по существу или нет. Давайте посмотрим Хумаш, что Хумаш на этот счет говорит. Это Машемот, когда Моше Рабейну пришел выводить народ. И они отправились к Паро. Пасу говорит. Затем пришли Моше и Аарон и сказали Паро, вот что сказал Ашем, Элокей Исраэл, отправь мой народ, и мы устроим праздник в пустыне. Паро-то послушал и отвечает, Айомер Паро, ми Ашем, то Ашем, Ашер Эшма, ликовили, что я услышу его голос. Я отправлю Исраил, пошлю их. Но так из этого пасук слышится, что ми Ашем, кто такой Ашем, я никогда не слышал. Но это не так. Он был продвинутый язычник, и он знал, что есть в принципе у разных народов разные боги. Евреи не хуже других, у них есть свой бог. Если мы посмотрим, что написано в этом пасук, действительно... Здесь сам про другой, ну что не знал. Давайте снова смотреть, что сказал он. Ми Ашем, кто такой Ашем? Ашер, что я послушаюсь голоса его и отправлю. Вот в чем смысл. Да, есть Ашем, у вас есть свой Бог. Гуд? Хорошо? Ну, почему я должен его слушаться? То он такой, чтобы я его слушал. Не свой, вот своего я слушаю. Это вот, как бы, он знает, но понаслышке, не по существу. Дальше здесь есть некоторое углубление. Ми Ашем, то Ашем. Это слово «ми», оно у нас неоднократно фигурировало, как символика восьмого уровня, бины, корня творения. и матри ми это 40 мем и ют 10-50, это 50 ворот бины, это, надеюсь, уже запомнили. Неоднократно у нас встречалось. Это туда вот на 8 уровне ходит. Именно своим словом ми. Почему слово ми? Потому что корень. Ми это вопрос. На корень мы всегда имеем вопрос. А что это такое? Вот корень растет в земле. Смотришь на корень и не знаешь в точности, что из него вырастет. Посмотришь на плоды, а это яблоня. Но сам корень, он вызывает вопрос, а что, что из него будет, в чем его суть? Это вопрос ми, то. Но в то же время это указание на вот этот уровень, корень творения. Поэтому когда порой пасук за него говорит ми Ашем, он говорит, да, порой не знает, кто такой Ашем, в плане того, что не соотносит вот этого Бога, который у этого народа, с местом этого Бога на самом деле в творении. Ашем у него так, там, где число 7 среди других, но не в корне, там, где 8. Он не имеет отношения к этому. Это не его вина, он так сделан. И воспитание не то языческое, и происхождение не то. Он не имеет никакого отношения к этим корням, к внутренним сутям. Меша. Дальше. Подтверждение того. Паро продолжает. Но ее дати с Ашем. Я не знаю, не знал Ашем. Я не знаю Ашем. Мне сказали, что я не слышал про Ашем. Слово дат. Дат – это аспект разума, который связан с нашамой, с душой. Но ее дати Ашем. Моя душа никакого отношения к нему не имеет. Дальше очень интересный момент, который заслужит особого внимания. Пасук продолжает. Бегам эс Исраэл, и также Исраэл я не отошлю, не пошлю. Зачем здесь сказано слово гам? Так же. Можно было просто сказать, значит, не знаю я Ашем, Исраэл я не отпущу. Вот и все. И так же. Зачем слово так же сказано? Здесь вот интересный момент духовного пространства. Закон духовного пространства, о котором Гемора говорит в определенных местах. Тот, кто не признает и не почитает Ам Исраэл, он не признает и не почитает Хакодеш Борух Ашем Всевышнего. Вот здесь про это и говорится. Я не знаю, кто Ашем, говорит Паро. И также Исраэл. А дальше не будем читать. Вот так будем читать. Я не знаю Ашем, Вигам Исраэл. Но это и понятно. Значит, эти две вещи рядом. Ам Исраэл и Хакодеш Боруху. Как мне неоднократно говорили, Кудшебриху, Кудшебриху, Дирайса и Исраэл Хатху. Кудшебриху, Боруху, Тора и Исраэл – это одно, одна область, вещи связанные. Так вот, что мы видим на пасук, что есть глубокая причина, почему не еврей, Паро в данном случае, не может сказать хвалу Хакодеш Боруху. Он не связан с ним. Максимум, что может быть, это понаслышке. Почему? А вот природа иная. Иная природа просто. Ну, Паро был язычником. Потом возникли уже монорелигии, где есть концепция единого начала. Их несколько, три, скажем. Может, у них есть такое. Природа... Заметьте, природа та же самая, она никуда не делась. Но вот эта концепция высшего начала, она существует. Ну и раз она существует, уже могут воспеть ему хвалу. А ведь он, по сути, не про это говорит. Давид Хамелах, когда говорит, воздайте хвалу Всевышнему, Ашем, он имеет в виду не то хвалу, которую могут воздавать вот народы, их высшему началу. Почему я сказал, что их высшему началу? Вроде высшее начало оно для всех. Это на самом деле действительно одно на всех. Мы считаем одно для всех, они тоже считают одно для всех. Другие немножко недопонимают здесь. Но всякий, кто признает высшее начало, скажет, что оно для всех, оно высшее над всеми. Но вот, значит, есть вот иудаизм, есть там еще три этих религии. Мона. У всех высшее начало по-разному. Не разное. Надо хорошо понять. Одно дело сказать высшее начало, но другое дело, что стоит за этим. Слова можно произносить. Это не значит, что за этим стоит реальность в этих словах. Человек говорит, например, докажи, что мне Бог существует, и я в Него поверю. Докажи. Он сказал фразу, почему нет? Но так не работает. Что эта фраза пустая. Высшее начало, что за этим стоит? В чем содержание этого? Вот тут у каждого из этих четырех будет свое содержание. Почему? Высшее начало так, хорошо. Дальше есть путь. Вот тут в каждой религии он уже индивидуальный. Твое понимание, что это, по какому пути надо идти. Если человек идет вот в этом направлении, он придет в точку, которая отвечает этому направлению. Хотя и сказано, все дороги идут в Рим. Одна идти, придешь к высшему началу, по другой идти к высшему началу, третья, четвертая, придешь в ту же самую точку, Рим. Это не так. Идешь по этой дороге, твой Рим попадет в Африку. Он отвечает твоей дороге. Не может быть высшее начало в Африке, а ты шел в Азию. А тот, кто идет в Азию, там его и Рим будет. Еще есть в Европе, и в Иерусалиме тоже. Поэтому, когда говорится восхвалить Всевышнего, и Давид ха-Мелех явно имеет в виду Ашем, он прямо говорит, это тот Рим, который находится в Торе, это Синай. Путь вот лежит через Синай. Поэтому вот проблема большая. Что значит, Гемор говорит, а что они здесь делают вообще? Давид им говорит, восхвалите Всевышнего. Что он говорит? Что они здесь делают? Они никакого отношения к этому не имеют. Этот вопрос Гемора на пасук. Реальную хвалу они не могут воздать. Что же он от них хочет? Что он хочет отдать корову так танцевать, что ли? У них свои танцы. Что ты от них хочешь? Отдать в покое. Нет. Позволите. Это вопрос Гемора. Теперь ответ, который Гемора дает. О Гекома, вот что он сказал. Значит, восхвалите Сашем, Колгоем, те народы, Агвуроус ви нихлаоис, овет Багадайху, за проявление силы и чудес, которые он сделал по отношению к ним. Ответ Гемора еще более удивительный, чем сам пасук. Пасук мы имели вопрос, как его понимать. Он нам сказал, да, действительно, как его понимать, не имеет отношения. Тогда в чем ответ? Ответ еще более... значит, ответ просто не подняться. Тебя бьют, а ты хвали. Вот за что надо хвалить. Даже его убили. Так не бывает. Ну, это нормальная ситуация. Мы не читаем псуким и Гемору, мы стараемся понять, изучить. Поэтому, естественно, возникает вопрос, это свойство Гемора, давая такие ответы, которые еще более непонятны, чем постановка вопроса. Плошь и рядом. Так оно работает, так устроено. Но есть изучение. Мы сейчас будем вникать, стараться понять, а что же на самом деле Гемора здесь имеет в виду. Ну, давайте смотреть. Посмотрим в Танах. Книга Даниэля. Это четвертый перек про царя Навуходоносор. Сейчас прочту почти весь этот перек. Я, Навуходоносор, спокоен был в доме своем и процветал в дворце своем. И видел я сон, который испугал меня, а мысль на ложе моем и видение в голове у меня устрашили меня. И дано мне было... И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов бавельских, чтобы поведали они мне толкование сна. Тогда пришли ученые, лекари, звездочеты и маги, и рассказал им свой сон. Но толкование его они не поведали мне, пока последним не предстал передо мной Даниэль. Ну, он, значит... Понимал, что Даниэль это специально, про него говорит, что у него был дух богов святых, множество числе богов, но он понимал, что специальный человек. И рассказал я ему сон. Я никогда ничего пропускаю, дальше идет рассказ уже об этом сне, что же ему приснилось на самом деле. Вот видение мое, видение мысли, что было мне на ложе моем. Видел я вот посреди земли дерево, а высоту оно огромной. Дерево это разрослось и окрепло, и высота его достигла небес, и видно было оно из всех краев земли. Листья его прекрасны, а плоды обильны, пища на нем для всех. Дни его укрывали звери полевые, в ветвях его жили птицы небесные, и от него питалось все живое. Видел я видение мысли на ложе своем. Вот ангел-разрушитель, святой, спустился с небес. Воскликнул он громко и сказал так: «Трубите дерево и отрубите ветви его, оборвите листья его и разбросайте плоды его. Пусть уйдут звери и птицы его, и из тени его, и птицы с ветвей его. Но оставьте в земле главный корень его, прикованным железом и медью к траве полевой. И росой небесной пусть омывается он, и травами земли пусть питается вдоль с животными. Сердце человеческое да будет отнято у него, и сердце звериное пусть будет дано ему, и пусть 7 лет пройдут над ним». Дело это принято и решено ангелом, по решению ангелов-разрушителей и по желанию святых, чтобы знали все живые, что Всевышний властвует над царством людским. И кому пожелает он, тому отдаст его, и самого низкого может посадить над ним. Это сон, который видел я, царь Нахаднецер, а ты скажи его толкование, потому что все мудрецы царства моего не могли поведать мне толкование, а ты сможешь, потому что в тебе дух священных богов. Тогда смутился Даниэль и стоял около часа, и мысли его пугали его. Заговорил царь и сказал: «Пусть сон и толкование его не пугают тебя». Отвечал Даниэль и сказал: «Господин мой, врагам бы твоим этот сон, а толкование его тем, кто ненавидит тебя». Сейчас же идет рассказ, в чем смысл этого сна. «Дерево, которое ты видел, что разрослось и окрепло, и чья высота достигла небес, так что видно было оно со всей земли, чьи листья прекрасны, а плоды обильны, и пища на котором для всех, которыми жили звери полевые, и в чьих ветвях обитали птицы небесные, это ты, царь, возвысившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло неба, а власть твоя до края земли. А то, что видел царь ангела-разрушителя святого, спустившегося с неба, который сказал: «Срубите это дерево, уничтожьте его, оставьте в земле лишь главный корень, прикованный железом и медью к травам полевым, чтобы росой небесной омывался он и со зверями полевыми делил пищу, пока не пройдут над ним 7 лет, то вот, царь, толкование. Это приговор Всевышнего, который постигнет господина моего царя, и будешь ты удален от людей, со зверями полевыми будет жилье твое, и травой, подобно быкам, будут кормить себя, и росой небесной будешь омыт, и 7 лет пройдет над тобою, пока ты не поймешь, что властвует над царством людским Всевышний, а кому хочет, тому отдает его. А что сказано было оставить главный корень дерева царства твоего, царство твое упрочится, когда поймешь ты, что властвуют небеса. Поэтому, царь, да угоден тебе будет совет мой». Сейчас Даниэль дает совет, как избежать сна. Можно избежать, значит, не давал совет. Интересно, предсказание есть, тем не менее, значит, что вот так оно уж стопроцентно случится. Это же грядет. Кот дает ему совет. Искупи грехи свои милосердием и приношением, искупи грехи свои милосердием, а прегрешение благодеяниями для бедных. Так. Так вот продлится покой твой. Он не говорит, что уйдет, продлится. Я не сегодня возьму, а может через 10 лет еще поживи, как царь. То это сбылось царем Навуходоносором. Спустя 12 месяцев прохаживаясь по дворцу в Бавеле, заговорил царь и сказал: «Вот он, великий Бавел, который построил я для царского дома силу и могущество своего, по славу величия моего». Он говорит, ну, на современном языке, смотрите, у нас есть ракеты. Это мы сделали. У нас есть компьютеры, можем всех, так сказать. Бавел говорит, мы. А кто мы были раньше, в местечках жили. Сейчас мы процветаем, сильная страна. Вот дальше что последовало. Речь эта была еще на устах царя, когда раздался голос неба. «Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство ушло от тебя, и будешь ты удален от людей, и жить будешь со зверями полевыми, и кормить тебя будут травой, как быков. И 7 лет пройдет над тобою, пока поймешь ты, что Всевышний властвует над царством людским и дает его тому, кому захочет». И тотчас же сбылось это с Навуходоносором. От людей он был удален, ел траву, как быки, и росой небесной омывалось тело его, пока не отросли на нем волосы, как перья у птиц, у орлов, и ногти у него стали, как у птиц. По истечении срока я, Навуходоносор, поднял глаза к небу, и рассудок мой вернулся ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил, прославил, чья власть вечная, а царство во веки веков. А все живущие на земле считаются ничем в сравнении с ним, и по воле своей поступают, и так далее. Мы видим, что он не еврей, Навуходоносор. Ну, кстати, какая у него душа, я не знаю, это, может быть, вполне, что еврейская душа была, но на том этапе он был не еврей. И он был наказан сильно, 7 лет. Значит, ну, 7 лет – это сильный удар, чем на 7. Не 6, не 8, а вот посередине 7. Но число 7 здесь фигурирует. 7 – это концепция творения, 7 – не творение. Значит, то есть вы стукнули по полному прескуранту этого творения. Не 8, потому что если бы пришлось 8 уровня удар, то есть он просто, наверное, перестал существовать, что это уже корень творения. Второе, он не имел отношения к корню. Ми, кто такой ми? Не знаю этого. Ну и удар он так это не получит, на своем уровне получит. Он 7 лет провел в таком существовании, полном унижении, но потом он восхвалил Творца, он поднял глаза к небу, рассудок к нему вернулся, он получил новый дат, по-новому посмотрел на вещи и стал восхвалять Всевышнего. Такое возможно, но это случится уже в конце, после наказания. Возможно, человека. Человек, ну вот, пришел в этот мир, у него есть недостатки, есть какие-то затемнения внутренние. Дальше еще идет не в ту сторону, виляет как-то. Творение очень не располагает к прямому пути. И вот загрязнение внутреннее возникает и накапливается. Дальше может так случиться, то он пойдет по пути исправления. Либо по своему желанию, либо его так поведут в эту сторону. Но это исправление, оно не будет легким, если это исправление по существу. Если грязь на коже, ну, пошел, помылил руки и смыл водой, тут никакой боли нет, приятно. Если загрязнение внутри, надо его удалить, снять с какого-то внутреннего духовного органа, это уже больно. И боль может возникать на разных уровнях, на уровне телесном, физическом, болезнь какая-то, или что-то связанное с нефро животной, мучение какое-то, или одежда души человеческой уже должна быть очищена в этот момент. В любом случае, это болезненный процесс. Исурим. Это занимает какое-то количество лет. Но если это действительно произойдет, и вот это ощущение внутреннее, дальше человек видит, он живет как-то по-другому уже. Это ситуация, в которой он оказался, отвечает то, что ему внутри. Так всегда это работает. Ну, всегда я напрасно сказал, иногда бывает не так, но есть такое правило. Внутреннее определяет внешнее. Внутри стало чище, снаружи тоже стало светлее. И он начинает хвалиться. Ну, достаточно ума, чтобы понять, что это все не случайно произошло. В той или иной степени по воле Всевышнего он воздаст хвалу. Но это уже потом. Он уйдет из того состояния, в котором был. Похоже на Навуходоносор. Ушел из того состояния, вернули его к царству. Такое дело. Так вот, возможно, здесь царь Давид говорит о хвале именно в конце времен. И тогда это уже становится возможно, что, по крайней мере, у нас и пример того. Вот с Навуходоносором в процессе жизни такое бывает у людей. Ну, давайте посмотрим, есть ли в самом пасук указание на то, что мы говорим о конце времен. В самом пасук нет, мы его прочли, вроде бы нет. Но есть следующий пасук. В этом перек только два псуким. О чем говорится, это же необычно, всего два псуким на всем перек. Это тоже нуждается в объяснении, почему так. Так вот, следующий пасук. «Ки гавар алейну хаздо, эмес ашем лойлом». Потому что, первый пасук говорит, восхвалите. Следующий пасук начинается со слова «ки», потому что. Сейчас должна будет причина, почему надо давать хвалу. Давид связал этот второй пасук с первым через слово «ки», потому что. И что же, в чем причина, в чем мотивация этой хвалы? «Гавар алейну хаздо» – усилился над нами хесед его. «Вемес ашем лойлом» – и «эмет» – истина вечна. И вот здесь два понятия возникают – хесед и эмет. Хесед – это… Я не хочу слово «добро», это не то совсем. Это давание. Добро – это то, условно говоря. Это давание от одного к другому. Эмет – это, ну, в русском переводе истина. Тоже это неоднозначно. Истина – это, ну, знаете, как это не эмет. Обычно так переводится. Эмет – это нечто точно, что более глубокое, чем истина. Но еще и достаточно далеко в стороне от истины просто. Понятие очень интересно, что это значит, у нас были занятия, кстати, про это. Что такое мед, там пояснялось. Но, во всяком случае, вот здесь в качестве мотивации возникли эти два качества Творца – хесед и эмет. Вот эти два свойства, два качества у людей, у Творца, они в Танах фигурируют рядом неоднократно. В этом есть определенный смысл. Сейчас мы выясним, в чем смысл этого соединения «хесед» и «эмет». По сути, в Тейлим сказано «кол архот ашем хесед и эмет». «Те пути ашем хесед и эмет». Что царь Давид имеет в виду? «Пути ашем». Ну, путь – это движение с точки А в точку Б. Значит, Ашем движется из точки А в точку Б. Есть какие-то два пункта, начальный и куда движешься. И путь – это вот как Акодыш Борогу ведет творение от А к Б. Это его путь, это его управление творением. И вот тут два качества, хесед и эмет, принципиальную роль играют. Они ключевые. Что сказано, все твои пути, то есть абсолютно любое управление, у тебя есть такой способ управления, такой, такой, такой. Откуда рождается способ управления? Откуда рождается действие человека, как он действует? Из его качества. И качества, такие действия. По качествам человек и ходит по жизни своей. У Всевышнего так же. Путь Ашем рождается из его качеств. Вот из этих всех качеств выделены два. Качество Хесед и качество Эмет. Два качества Творца. И они принципиально играют ключевую роль во всех его управлениях творением. Во всех его путях. Про это говорит царь. Ну, давайте посмотрим, что за этим стоит. Почему это так? Ну, если вот это так, что это участвует абсолютно во всем, значит, наверняка, никакого сомнения в том, что это отражено в Пятикнижии. Ну, по-видимому, в момент сотворения мира. Так должно быть. Нам сейчас надо найти это. Давайте откроем Пятикнижие. Ну, долго искать не надо. Мы должны открыть первый перек. Долго искать не надо. Мы откроем первый пасук. И там мы уже увидим эти слова. Там в первом пасук Пятикнижия зашифрованы эти слова. Ну и раз так, то они такие ключевые в управлении всем творением. Ключевые в создании творения и управлении. Смотрим. Первый пасук. Берейшис, Барой Луким. Эсвэшамай, вес хорец. Много раз читали этот пасук. Прочтем еще раз. Берейшис, в начале. Что было в начале? Давайте смотреть в пасук, как будто мы еще не читали раньше. Три слова идут. Баро, Элуким, Эс. Баро, последняя буква Алов. Элуким, последняя буква Мем. Эс, последняя буква Тав. Получается Алов, Мем, Тав. Что это за слово? Эмет. Вот, пожалуйста, Берейшис, первое слово. И что же в начале? Эмет. Зашифровано это слово. Вот что в начале. Дальше. Дальше было семь дней творения, правильно? Посмотрим, что сказано про седьмой день творения. Это описывается Шаббат, седьмой день. И последний пасук, который описывает Шаббат, и, соответственно, всю Майса Берешис, сотворение мира, смотрим, что там сказано. Вайвор Луким, благослови Луким, Эсьем Хашвии, день седьмой, Викадейшосу, и осветил его, Киво Шавас Миком Лахтуа Шарбарой Луким Ласуис. Возьмем три последние слова, три завершающие слова в этом пасуку. Там были в самом начале Берешит, и потом взяли три слова, которые были после этого. А теперь три слова, но в самом конце. Что получится? Давайте смотреть. Баро, последняя буква Алов. Элуким, последняя буква Мем. Ласойц, что бы сделал? Последняя буква Тав. Алов, Мем, Тав. То же самое слово Эмет. Мы видели Эмет в начале сотворения мира. И завершается творение мира. Ну, ясно, что и все движение от начала до конца под этим флагом. От эмет к эмет. Раскрытие эмет. Последнее слово «ласойс» – делать. Чтобы сделать. Делание – это и есть раскрытие. Вот мы видим значение этого качества. Оно пронизывает все творение от начала до конца при сотворении мира, ну и, естественно, при завершении. Ту историю человечества. История человечества начинается с Адам. Кончится Геулой. Гематрия слова Адам 45. Гематрия слова Геула тоже 45. Исправление человека. Раскрытие человека. Раньше был один человек, сейчас целый народ. Раскрытие Адама. Давайте посмотрим на числа теперь. Эмет гематрия 441. Дальше. Прежде чем я предложу гематрию, которую Аризаль указывает и Рамхаль указывает, но небольшое введение, чтобы понять их вычисления. Значит, возьмем число 3. Мы с ним уже работали как-то, и оно ключевое описание творения, а именно, есть верх, есть низ, есть середина, то есть есть начало, есть конец, есть процесс от начала к концу, это середина. Вот так творение устроено. Человек тоже так устроен. Есть Мойх – голова, там нишама. Есть лейв – сердце. Там рух, другой уровень нишама, уже средний. Есть ковид – печень, нефеш. Это тоже в процессе три этажа. Это число три. И у всякого процесса есть начало, есть конец, есть сам процесс от начала к концу, который идет в соответствии с тем, что было в начале, к чему надо прийти. Середина связана с началом и с концом. Это число три. Теперь посмотрим так. Значит, у творения есть три уровня. Верхний, средний и нижний. Дальше у Творца есть еще три канала распространения шефы. Правый, левый и посередине результирующий. Эти три канала шефа, они есть на каждом этаже творения. Да? Каждый уровень нуждается в питании, в правлении. Значит, что это получается? На верхнем этаже есть три канала шефа. Три уровня шефа. Вида шефа. В среднем тоже три. И в нижнем три. Всего девять. Три на три – девять. И получается, что обозначает число девять, полученное за счет умножения три на три. Это шефа, которая пронизывает все творение на всех его этажах. И на верхнем, и на среднем, и на нижнем. Это число 9. Распространение шефа по всем этажам творения, по всем уголкам творения. Хорошо, воспользуемся этим. У нас эмет, число 441. И мы видели, это путь от начала к концу, от Адама к Адам, то есть Геула. Геула связана с числом 21. Имя Всевышнего Алаф Кей Ют Кей. Кто-нибудь помнит это число? А? Или это как новость звучит? Моше Рабейну пришел этим числом водить народ. Имя назови, которое нас будет водить. Он сказал вот это имя. Гематрия 21. Так вот, давайте посмотрим. 21 должно отвечать Эмет, правильно? Потому что Эмет связан с Геулой. Путь от начала к концу. Умножим 21 на 21. Как 3 на 3 умножаешь, чтобы получить всю полноту. 21 на 21 будет 441 в точности, эмет. Мы видим, что по числам вот это перемножение, это геула, когда шефа вот это пускается во все уголки творения. Геула должна быть во всем, не то, что в Африке она будет, а в Азии уже нет. Всюду должна быть геула. От Иерушалаем пойдет верхнего. И запомнить абсолютно все. Это есть эмет. 21 на 21, 441, то есть от слова эмет. Пойдет от первого пасук, тому, который говорит по завершению творения. Числа показывает, это смысл этого эмет. И с чем он связан? Там таки с Геулой. Адам грохнулся из Ганейден, и вот в тот момент, как он грохнулся, началось исправление. Был разрушен Бейт Хамикдаш. Мидраш говорит, в тот же день родился Мешиах. Не как физическое тело, а вот ну, за этим что-то стоит. Вот эта идея. Тикун возникает моментально после разрушения. Что Творец работает. Люди разрушили. Надо восстанавливаться. Надо исправляться. Так, значит, мы разобрались со словом эмес. Эмет, что оно значит. И почему оно действительно должно играть ключевую роль во всех путях Творца, которые ведут мир к исправлению. Теперь насчет слова хесед. Значит, хесед бывает у людей двух сторон, двух типов. Первое, человек делает хорошее другому. Это мальца, действие. Отвез кого-то куда-то, или накормил чем-то. Возможность тысячи и тысячи. Купил личковое что-то. Из другого типа хесед, который дает жизненную силу другого. Классический пример такого хесед – это нешама человека, душа его. Неважно, будет это животная душа или человеческая душа. Жизненная сила от души идет ко всем уголкам тела. Внутренним органам, внешним органам. Качеством человека, любое качество человека, оно получает жизненную силу от души. Человек живой, почему же есть душа? Это тоже давание, но не на уровне майса действия, а это уже внутреннее давание, которое дает жизненную силу. Если один человек дает другому так, что это питает его каким-то образом, ну не физическим, а вот его внутренний мир питает, дает ему жизнь, Это хесед другого типа. Так и у Творца есть внешний хесед, есть внутренний хесед. Посчитаем гематрию слова хесед. Первая буква 8, самух 60, 68 уже, и далат 4. В сумме 72. 72. Кто-нибудь помнит это число? А?
26 умножить 5.
Да, 4 на 3, ладно. Я не про это. В именах Творца. Самое верхнее. У Творца, вот мы говорили, Юд-Кей, Вав-Кей. Запомните это уже. Это было 72 раза на всех занятиях, как минимум. А то и больше. Значит, Юд-Кей, Вав-Кей. Мы расписываем это имя по произношению на 4 уровнях. Там и верхнее, это 72. Следующий 63, потом 45, Адам, 45, Геула, а потом уже 52. Но самый верхний – это 72. Это гематрия слова «хесед». И что получается? Вот это имя, самое верхнее, верхний уровень, оно как бы самое высокое из этих 4. Нижний уровень отвечает как бы «нефеш», ну, «нефеш Творца», мы о нем говорим. Следующий уровень – это «рух». Следующий уровень души, ну, рух Всевышнего. Следующий уровень – это нешама уже Всевышнего. А потом вот это число 72 – это нешама для нешамы. Это внутреннее во внутреннем. Внутренний хесед. Мы говорим, что есть второй тип хесед. Эта гематрия указывает на этот внутренний хесед. Теперь, как он виден здесь в создании, в сотворении мира? Мы говорим, мы должны эту хумашу видеть. А это видно в самом первом пасуке. Но чтобы это понять, увидеть, это тоже некоторое вступление. Возьмем число ОЭ, какую букву? Алф. Почему Алф? Потому что мы говорим, Алф – это внутреннее для всех букв. И мы говорим про хесед, который внутренний, внутри всего, как душа во всем. Поэтому мы взяли букву Алф. Алф – это единица, гематрия 1. Дальше, следующая модификация этой единицы, ее раскрыть – это 10. Полнота, но уже на 10 уровнях. Следующий раскрыть это число 100, а следующее 1000. Ну, 1, 10 и 1000 мы прорабатывали много раз. 1 это корень, 10 раскрыть это корень, а 1000 это завершение, весь виток человечества от Адам до Мешиах. Ну, такое число 100. Оно тоже занимает место в этом ряду. В чем его смысл? Как-то мы говорили про это число, но сейчас мы посмотрим на него по-другому. Каким образом число 100 фигурирует? Где оно встречается? Гемора Хагель говорит о том, что Адам был, когда он был Ганейден, был годовой до Ашамая, до небес. Что значит до небес? Он охватывал все творение. Его сила, его действие отзывалось на всех этажах творения. Поэтому, когда он грохнулся, то все творение с ним грохнулось. А его высота. Но после того, как он отведал с древа Гадат Товера, он потерял в росте. Как говорит Мидраш, он стал высотой 100. Высота стала 100. Значит, надо думать, что вот надо померить 100 метров или там 100 амот. Ну, или концепциях здесь. И там Адам не был верзилой, он не был дядей Степой, чтобы добраться там до небес. Говорим о другом, о духовной силе, которая охватывала раньше все творение. Сейчас его духовная сила равна 100, и охватывает тоже все творение, но на том уже другом уровне. Это же материальный мир получился. Ну и вот число 100. Охватывает творение, высота Адама. Мы говорим «Берешит Барой Луки». Это первый пасук. Пасук про творение. Творение мира, первый пасук. Там 28 букв. В этом пасук ровно 28 букв. И матрия слова «хесед» – 72. Мы говорим про внутренний хесед. Сложим эти два числа, 72 и 28. 72 это внутренний хесед, а 28 это вот охват творения. Сколько получится? Трудно сосчитать, да? 100, так? Вот мы получили это число 100. Хесед связан с творением. В данном случае по числам у нас получилось после того, как уже творение было убавлено. Но творение после убавления то же самое творение, просто оно убавленное. Это хорошо. Потому что в нашем убавленном творении все еще существует и действует это число 72. Это нам только в плюс. Вот получается, теперь мы видим сочетание этих двух качеств, этих двух концепций. Хесед и ВМС. Эмет, как мы говорили, это шефа, который охватывает все пути Творца. Что бы он ни делал, это вкладывается в концепцию эмет. Путь от начала к концу. Не просто он делает действие, а вот что-то. Это все связано от начала до конца, это путь от Адам к Адам. Но, помимо этого, у всех этих действий есть внутренняя составляющая, есть душа, как бы, это уже хесед. Хесед вемет. Кол архоут ашем, сказал Давид, эмет, хесед вемет. Он понимает, что за этим стоит. Поэтому, когда здесь в нашем пасук в Таилим мы говорим в качестве мотивации того, что вот народы восхвалят Творца, ки, потому что, и вот тут указание, что будет хесед вемет, эмет лойлом, навсегда, вечно. Причем здесь можно вечно дальше будет, никогда не кончится, а всегда и было, есть и будет. Такая, с начала творения до конца, лойлом, в этом смысле. Знаешь, никогда не кончится, а изначально он был. Вот. Мы действительно говорим про конец времен. Хесед вемет лойлом. Это все, но не только конец, но еще и все протяжение пути. Так вот, с этой точки зрения мы должны посмотреть теперь на то, как гои могут хвалить в конце времен за, как сказала Гемора, за гвурот ве нефлаот. Их били. В конце времен они за это будут хвалить. Это странно. Ну, в конце хвалили... Мы видим, что на выходной царь хвалил. Человек похвалит, когда уже все кончилось. Но будет ли он хвалить вот за эти удары? Он будет хвалить за то, что так хорошо кончилось. Но здесь есть проблема. Гемора нас ориентирует именно на удары и чудеса. Вот про это пойдет речь в следующий раз уже. Пожалуйста, какие есть вопросы? Хорошо. Тогда до следующего раза. Всего хорошего.